Доброе утро, вы смотрите Breakfast Show. Сегодня 7 октября, это понедельник. В студии Александра Филипенко
и Максим Поляков. И сегодня день, когда мы вспоминаем, что произошло год назад. Это нападение Хамас на Израиль, ужасные итоги, война, которая продолжается, и еще 101 заложник, который находится в руках террористов, из них 33 объявлены погибшими. Трагический день, конечно, и траурные мероприятия идут по всему Израилю, и мы вспоминаем то, что происходило тогда.
Подробнее об этом будем говорить в 9 часов 30 минут с Михаилом Гуревичем, ведущим телеграм-канала Коля Хадашот. Но также у нас будут и другие люди в гостях. В 9.05 Юрий Федоров с военным обзором. К нашей беседе присоединится журналист медиазоны Егор Сковорода. В 9 часов 45 минут будем говорить об Ильдаре Дадине, который погиб, воюя на стороне ВСУ. Ну и в 10 часов к нам подключится главный редактор «Новой газеты Европы» Кирилл Мартынов. Там целый спектр новостей.
А пока традиционно начинаем с новостей с Юлией Панкратовой.
Всем привет. Последние новости к этому часу. Начну с некрологов. Такое сегодня, извините, настроение. В боях под Харьковом погиб Ильдар Дадин, именем которого в России называют одну из статей Уголовного кодекса. Он воевал на стороне ВСУ. В 2015 году Ильдар Дадин стал первым, кого в России осудили по статье 212, часть 1 УК, неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга. Позже эта статья получила неофициальное название «Дадинская». На данный момент по ней привлекали всего 8 человек. После освобождения Дадин продолжал регулярно участвовать в пикетах и митингах. В марте 2022 года уехал в Польшу. В июне прошлого года он вступил в сибирский батальон с позывным «Ганди» и стал воевать на стороне ВСУ. На самом деле, вот если мы все-таки, извините, это личное, если мы сейчас откинем весь этот информационный шум нашего времени, то получается, что мы живем в совершенно эпическое время от слова «эпос». И вот такие люди, наверное, как Ильдар Дадин, могли выбрать только две смерти в это время. Смерть на поле боя и смерть за стенках. Вот Ильдар Дадин свой выбор сделал, а мы как хор в этой трагедии, мы продолжаем наблюдать, ну и оставлять свои иногда порой нелепые комментарии. Извините. Накануне стало известно о смерти Андрея Неретина, актера, который исполнял роль председателя Уссурийского исполнительного комитета Виталия Наливкина в сатирическом сериале на YouTube-канале «Барракуда». Некоторые видео были посвящены громким событиям, арест Сергея Фургала, расследование про дворец Путина. На актеров шоу составляли абсурдные протоколы, например, за ношение полицейской формы на съемках. На днях на создателей вовсе завели уголовное дело об изготовлении взрывчатки за ролик, где Наливкин стреляет из гранатомета и попадает в плакат «Единой России». Андрею Неретину было 48 лет, и какое-то время он просил помочь ему, у него было совсем худо со здоровьем. Я вот, например, собиралась донатить, но не успела. Поэтому призываю вас, если вы можете кому-то помочь, пока они живы, помогайте. Потом останетесь, все умрут, а вы останетесь. Еще вчера умер известный кардиохирург Ренат Акчурин, который оперировал Бориса Ельцина. В 96-м он провел сложную операцию на сердце президенту России. После нее политик смог выдвинуться на второй срок. Акчурин решился делать операцию, хотя другие медики опасались, что Ельцин не перенесет вмешательства. И я, кстати, помню до сих пор, как вся страна, а не только дикторы центральных каналов, отлично выговаривали аортокоронарное шунтирование в прессе фамилию Акчурина и его, ну, как бы руководителя и учителя хирурги Добейки переделывали в Акчурина и Добейка, и в прессе это было можно, ну, такие были карикатуры и шутники, и даже административка никому не прилетела. Другим новостям уже не некрологи, но тоже. В общем, хотя нет, почему, некрологи тоже. В израильском городе Бершева неизвестный открыл огонь по людям. На автовокзале погибла 25-летняя девушка, ранено 8 человек. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт. Это случилось, как я уже сказала, накануне. А сегодня ночью на севере Израиля, в городах Хайфа и Тверия, 10 человек были ранены взрывами ракет Хезболлы. Израильская авиация тем временем продолжает наносить удары по объектам Хезболлы в Ливане в ночь. На сегодня в южных районах Бейрута снова гремели мощные взрывы. Ну и да, как вы уже сказали, как сказали наши ведущие Максим и Александра, сегодня 7 октября, и это очень тяжелая годовщина для Израиля. И сегодня ночью в Феодосии после взрыва загорелась нефтебаза. Ее атаковали беспилотники. Местные власти пожар на нефтебазе подтвердили, но причины не назвали. В марте 2024 года эту нефтебазу уже атаковали дроны. Жители Феодосии жалуются в канале главы местной администрации на то, что в городе не работает система оповещения. Даже на пару минут в городе объявляли режим техногенной катастрофы. Правда, потом его быстро сняли, сказали, что это произошло по ошибке. Но вот еще поступают срочные сообщения, что над всей территорией Украины сейчас воздушная тревога. На самом деле подробностей пока мало, но, видимо, я продолжу уже в часть дня. Ребята, вам слово. Вильнюсская студия.
Юлия, спасибо огромное. Печальные сегодня новости, но вообще мне кажется, что вот сегодня просто весь блок состоит из вот новостей о гибели людей, о смерти, о каких-то терактах. И, в общем, трудно начинать понедельник.
Трудно начинать понедельник с таких новостей, и еще сегодня день рождения Владимира Путина, что, в общем, можно отнести тоже к подобным событиям, как только что, о которых только что рассказывала Юлия Панкратова.
Да, шутки об этом приветствуются, пишите в чат. Друзья мои, ну, традиционное объявление, поставьте, пожалуйста, нам лайки, не просто так выпрашиваем, потому что лайки влияют на раздачу этого видео в YouTube. Подпишитесь на канал Breakfast Show и отправляйте название городов, откуда вы нас смотрите.
Мы в конце обязательно посмотрим на карту и увидим все точки, которые будут высвечиваться на этой карте. Достаточно просто написать название своего города, и мы обязательно посмотрим на эту карту, как вы смотрите, где вы смотрите Breakfast Show. Ну и помимо традиционных видов поддержки, лайки, подписки и, конечно же, Boosty, Patreon и все виды спонсорской поддержки канала, теперь есть еще возможность оформить спонсорство прямо в YouTube, не выходя из YouTube. Это как Patreon, но прям вот именно в этом приложении.
Если вы взглянете на окошко, вот, значит, есть иконка канала, там такое лицо Саша Плющева, нарисованная в форме солнышка, и рядом теперь кнопка «Стать спонсором». Вот можно прямо тут оформить спонсорство. Спасибо вам огромное. Ну и мерч, новый мерч. Расскажи про него.
Новый мерч, который вчера на нас был тоже, вчера и позавчера новый мерч, но есть еще более новый мерч. Вот это вот новый мерч,
а
который
еще,
еще есть новый-новый, new-new, дабл-новый. Вот
такая
он.
Такая картинка.
Да, и вот этот мерч уже есть в обоих магазинах, уже можно его заказать, это новый принт. И магазин мерча, который для российских карт и для зарубежных карт, вот такой вот хэллоуинский-хэллоуинский мерч. Вот это даже дабл новый. И вы очень легко сможете найти все, что есть с этим мерчом в описании к трансляции. Там есть ссылочки на оба магазина.
Ну а мы через несколько секунд поприветствуем Юрия Федорова с военным обзором. Юрий Евгеньевич, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
По традиции мы начинаем разговор с того, что происходит на фронте. Поступают новости с Южного Донбасса. Расскажите нам подробнее, какова там обстановка.
Можно я немножко нарушу традицию и, прежде всего, выскажу слова солидарности с народом и гражданами Израиля, год назад ставшими жертвой чудовищного совершенно нападения. Ну, не могу просто этого не сделать. И второе нарушение традиции, но оно немножко менее трагическое. Так вот, говорят, пошли такие слухи в российских пабликах военных, что президент Путин очень обижен на военных, потому что он очень хотел, чтобы к 7 октября, к дню его рождения, ему бы доложили о освобождении или Курской области, или вытеснении ВСУ из Курской области, освобождение, естественно, в кавычках, но не доложили, и, в общем, это несколько испортило российскому вождю его нынешнее, сегодняшнее празднование.
Но представляю, это... что Владимир Путин говорит, давайте нам Курскую область за 3 дня. Вот как он сказал военным, но они такие, ну, ни Киев не получилось, ни Курская область.
Ну да, сказать легко, сделать немножко сложнее. Ну хорошо, а теперь давайте вернемся к фронту, к тому, что происходит. В общем, события, которые развивались в последние 2 дня, вот в прошедший уикенд, скорее всего, были связаны с тем, что происходит на Южно-Донецком участке этого фронта. Значит, там тоже, в общем, движение не очень большое, я имею в виду движение или перемены в линии соприкосновения, линии фронта. Вот, значит, черными такими пятнами закрашены на этой карте те участки, которые были заняты войсками Российской Федерации. Их не очень много, они не очень серьезные, не очень крупные, но тем не менее показывают, каковы тенденции, как развиваются события. А как они развиваются? Ну, прежде всего, после взятия Угледара, это действительно, к моему глубокому сожалению, крупный успех российских войск, слов нет, тут ничего сказать другого нельзя. Но, тем не менее, в общем, после этого, видимо, в Москве перегруппировывают силы и уточняют планы, что делать дальше. Я предполагаю, что, ну, собственно, если посмотреть на карту, если посмотреть на сообщение о том, где какие населенные пункты, большие или маленькие, стали объектом сражений, объектом боев, то, в общем, вырисовывается уже давно знакомая, подтверждается давно знакомая картина. Российские войска достаточно настойчиво, хотя и очень медленно, пытаются ликвидировать вот такой мешок, который на этой карте хорошо виден, и сжать клещи окружения вооруженных сил Украины или группировки вооруженных сил Украины по, значит, по линии Кураховка и Горняк. Ну, вот это просто напрашивается. Собственно, никаких секретов здесь нет. Это очевидная совершенно задача ближайших недель, ну, не месяцев, а недель, как я думаю. И, ну, сумеют российские войска взять, значит, решить эту задачу, замкнуть кольцо окружения или нет, сказать трудно. Второе направление, которое тоже, в общем, уже высвечивается, это наступление к северу от Угледара на деревушку под названием Богоявленко или Богоявленко-Во, скорее так, вот по-русски я бы все-таки сказал Богоявленко-Во. Что-то там, видимо, что-то произошло в какие-то древние времена, то ли Дева Мария появилась, то ли еще что-то такое. Но не случайно такие названия появляются. И видимо, все-таки цель, которую пытаются достичь российские войска вот до конца осенней кампании, это выйти к Покровску. Ну, естественно, будут стремиться его взять. Будет ли штурм Покровска успешным или нет, сказать трудно. Но это направление, в общем, совершенно понятное. Тут никуда от этого не деться. И выйти на линию, вот это самое Богоявленково, Кураховка, Горняк, вот примерно так. Я думаю, что это те цели, которые российское командование будет ставить перед собой или перед ним будут ставить до конца осенней кампании, то есть до середины следующего месяца, до ноября. Ну, обычно в это время в этих районах Украины, Южной Украины, начинаются, в общем, серьезные погодные изменения, и почва превращается в вязкий такой чернозем. Ну, посмотрим. Вот примерно так развивались события на Южном фронте, на Южно-Донецком фронте, как я уже сказал. В Курской области никаких более или менее серьезных заметных изменений нет. Продолжаются острые тяжелые бои в Торецке, но тоже там сообщения, которые идут из разных источников, я имею в виду из Украины и из России, в общем, говорят о том, что бои тяжелые, но движения нет. Хотя каждая из сторон продвижение своих войск там на один квартал или на два квартала уже трактует как серьезный боевой успех. Вот примерно то, что происходило на фронте в последние 2 дня, последний уикенд.
А год назад, как раз вспоминая Израиль, очень многие израильтяне и все люди, которые, у которых установлено вот шафар, такое приложение на телефоне, которое оповещает о ракетных атаках, все проснулись в 6:29 утра от того, что это приложение не прекращало работать. И в Израиле вообще известно, что у Израиля одна из самых прогрессивных систем раннего оповещения о воздушных атаках. И сейчас посол Израиля в Украине рассказал прессе о том, что Украина получила от Израиля вот эту систему раннего оповещения о воздушных атаках. Как это может изменить ситуацию и насколько быстро ее можно вообще ввести в эксплуатацию?
Вот это очень такое характерное сообщение. Да, действительно, в Израиле есть прекрасная система, называется она Твеза или Твеза-Адом. В переводе с иврита это звучит как красный сигнал, красный код, red code, red alert, красная тревога, красный сигнал, что-то вот в таком духе. Но смысл понятен. Если эта система, это тактическая система, она устанавливается где-то, ну, обычно в крупных городах и показывает, предупреждает, ну, обнаруживает нападение, ракетное нападение, в том числе и атаки, совершенные с ракетными системами или реактивными системами залпового огня, ну, что-то типа вот там града, урагана, смерча. Такие системы у Хезболлы есть в большом количестве. В общем, судя по всему, они попали туда, значит, из России, через Иран или через Сирию. Ну, в общем, таких систем довольно много. Но вот эта система предупреждения, красный код, показывает, что пора бежать в укрытие. Она же вычисляет там серьезные очень вычислительные возможности, компьютерные возможности, рассчитывающие траекторию атакующих снарядов, ракет или вот этих снарядов РСЗО. И, соответственно, это позволяет точнее определить зону наибольшей опасности. Но если вы знаете, куда летит, значит, снаряд, который должен упасть вам на голову, ну, соответственно, вы можете определить, значит, где особая опасность, где очень высокий уровень опасности, где низкий. Так вот, значит, в апреле, если я правильно понимаю эту историю, в апреле прошлого года было достигнуто соглашение о передаче одной из таких систем в Украине, видимо, для Киева. Так вот, посол Израиля, у него было большое интервью в еженедельнике «Зеркало недели», или я не знаю, еженедельник или ежедневник, но, в общем, это очень хорошие СМИ в Украине, очень качественные. Так вот, в большом очень интервью, кстати говоря, очень интересном, вот возник вопрос, корреспонденты спрашивают, а вот что же с этой самой Твеза-Адом? Ну, посол ответил совершенно справедливо, вы знаете, мы вам эту систему передали, а вот почему ее не установили, это вопрос не к Израилю, это вопрос, ну, он не назвал адресата этого вопроса, но тем не менее, в общем, все ясно. А ясно следующее. В Украине получили очень хорошую, очень такую продвинутую и полезную систему предупреждения о ракетном нападении, но пока ее не запустили. И, соответственно, возникает вопрос, почему? Вопрос этот нужно адресовать гражданским властям Украины. И это, в общем, такой вопрос, на который, я думаю, этим властям придется рано или поздно отвечать, наряду с другими не менее неприятными вопросами, которые, в общем, показывают, что не все так хорошо и гладко в организации обороны Украины, как иногда показывают наши коллеги СМИ, киевских СМИ.
Юрий Евгеньевич, накануне журнал «Экономист» опубликовал статью о том, какие настроения и в армии, и в обществе в Украине, и там же были планы о снижении возраста мобилизации. Что вы скажете, насколько прогнозы журналистов и экспертов близки к реальности?
Ну, в этой статье в «Экономисте» там действительно это большая статья. Я не совсем согласен с ее тональностью, потому что там сказано, ну, в общем, дается понять, что Украина зашла в тупик, и, в общем, ничего уже сделать невозможно. Это неправильно, с моей точки зрения. У Украины есть достаточно хорошие шансы для того, чтобы выйти из нынешнего положения, ну, по крайней мере, сохранив государственность, сохранив возможность защищать эту государственность, хотя, возможно, с определенными потерями территории. Но говорить о том, что Украина проиграла войну, нет, это неверно. Но вот то, что там написано, в общем, заставляет задуматься в этой статье. В этой статье говорится, в частности, о том, что опросы общественного мнения, правда, не приводятся ссылки на какие конкретно опросы имеются в виду, но тем не менее, насчет смысл того вывода, который делают авторы статьи, видимо, не без оснований, заключается в том, что войну до победы, то есть до освобождения, полного освобождения оккупированных территорий, поддерживают больше люди старшего поколения, люди, которым за 60, респонденты, которым за 60, и которым не грозит мобилизация. То есть это люди, которые по возрасту не подлежат призыву вооруженные силы Украины. А вот картина для людей, для респондентов более молодых возрастов совершенно другая. Значит, там значительное, ну, пожалуй, большинство высказывается в пользу переговоров, в пользу прекращения боевых действий, в пользу переговоров и поиска мира. Ну, соответственно, это, в общем, достаточно понятные вещи. Те люди, которых могут призвать в армию, они ну, оптимистично настроены по отношению к своему будущему и, в общем, не очень хотят в эту армию идти. Это настроение резко контрастирует с теми настроениями, которые были в Украине в начале войны, когда было очень большое количество добровольцев. Люди записывались и в войска территориальной обороны, и в армейские части и так далее. А сейчас ситуация несколько меняется, изменилась. И, в общем, ну, с одной стороны, это есть понятная вещь, потому что потери достаточно большие, мы не знаем конкретных потерь, то, о чем сообщает российская пропаганда, в общем, ну, это абсолютно фантастические цифры, которым верить нельзя, но и Украина не сообщает, украинские власти не сообщают более или менее конкретных данных о собственных потерях. Но это тоже понятно, хотя столь же понятно, что эти потери есть, и они достаточно значительные. Так вот, другой вопрос – это продолжение той самой темы, о которой мы только что говорили, а в какой мере вот те, я бы не сказал, те сложности, которые возникают в результате недостаточно активных действий, недостаточно продуманных действий гражданской власти, в какой мере они отталкивают население, отталкивают граждан Украины от службы в армии. Но это тоже очевидная совершенно вещь. Если власти ведут себя недостаточно эффективно с точки зрения населения Украины, я не хочу вмешиваться и как-то давать оценки действиям властей Украины, ее политического руководства, но события говорят сами за себя. Теперь, что касается снижения возраста. Да, это острая проблема для Украины. Сегодня возраст мобилизации, если я правильно понимаю, 25 лет. Он был снижен до вот 25 лет, где-то в этом году. Но западные союзники так настоятельно советуют Киеву снизить этот возраст до 21 года, 4, значит, на 5 лет фактически. Это может расширить призывной контингент, призывной или мобилизационный потенциал, как хотите, но на несколько сот тысяч человек. Понятно, что всех призвать, всех людей в этих возрастных когортах призвать, мужчину, я имею в виду, призвать в армию невозможно, да и не нужно. Но это может действительно дать дополнительно несколько десятков тысяч человек молодого возраста, а соответственно гораздо более подходящих для службы в армии, чем, скажем, люди в возрасте от 50 до 60 лет. Ну, достаточно. Тут, я думаю, комментарий излишний. Но политически, видимо, это тот вопрос, та проблема, которую решать властям Украины не хочется. Особенно имея в виду, что, в общем, долго оттягивать президентские выборы невозможно. Уже ходят слухи в Украине о том, что такие выборы будут проведены в будущем году. Ну, будут или нет, сказать трудно. Слухи – это слухи. Они могут иметь какие-то реальные основания, может быть, и нет. Но, тем не менее, перспектива президентских выборов не может не беспокоить нынешние власти Украины. Ну и эта обеспокоенность приходит в противоречие с потребностями армии.
Юрий Евгеньевич, спасибо большое, что вышли с нами на связь. И, как всегда, будем ждать вас завтра.
Спасибо огромное, Юрий
Спасибо,
Евгеньевич.
спасибо. Если все будет нормально, то мы с вами встретимся завтра.
А я призываю наших зрителей поставить лайки Юрию Евгеньевичу. Кто-то в комментариях отмечал. Ну вот смотрит нас, ну сейчас почти 20 тысяч, а лайков чуть меньше 4. Давайте добавим. Ну а мы в продолжении военной темы, ну так сложилось, предлагаем вам посмотреть «Кукуху», потому что там у нас подобрались такие новости и истории, которые, ну если не военные, то полувоенные так точно. Ну что, первая новость у нас пришла
Из Тверской
из
области.
Тверской области.
Там 3 октября несколько военных вышли из части и решили зайти купить сигареты в одном из поселков. Вот они оставили автоматы у входа в магазин, вышли и просто забыли забрать один из автоматов с собой. А когда вернулись, оружие уже не было на месте. Вот и все. Вот куда-то вот таким вот образом автомат пропал, его ищут уже несколько суток. Местные чиновники умоляют его вернуть. Вот эти вот сообщения в чатах в местных, в пабликах в разных. Вот умоляют вернуть этот автомат и призывают, и говорят, что это, значит, для обороноспособности страны необходимо. Но, в общем, вот просто решили сигарет купить и все.
Ищет милиция, ищет пожарные, не могут найти. Ну, бывает. На самом деле, ну, бывает такое, что ты иногда забываешь вещи. Конечно, с автоматами... Не, нет, подожди,
Но
подожди, смеси.
такие.
Подожди, мухи отдельно, котлеты отдельно. Бывает, что ты забываешь вещи. С автоматами история должна быть несколько иной. Это оружие, это огнестрельное оружие, и, не знаю, присмотр за ним должен быть в 10 раз, наверное, выше. Что делают чиновники? Ну, они, конечно, вот используют социальные сети, призывы, прямые обращения, чтобы автомат этот вернуть, чтобы люди откликнулись, ну и так далее, и так далее. Но я бы, наверное, по чесноку, делал бы то же самое. Делал бы то же самое на месте чиновников, потому что ситуация, ну, пугающая. Ситуация, мягко говоря, да? Ситуация пугающая. Но последнее, что здесь хочу сказать, здесь, конечно же, сам контекст. Для меня важен контекст. Вот эта ситуация произошла на фоне других очень важных военных политических событий. И здесь вот кроме, вот прям, я не знаю, тут как это желчь, да, она вот так вот поднимается, потому что, ну, когда тебя бьют много раз по голове, как это делают российское государство в лице чиновников, политиков, военных и так далее, когда у них какой-то прокол, то ничего другого, кроме смеха над ними, иронии, у тебя как будто других инструментов нет. Да? Может быть, с одной стороны, повлиять на ситуацию, потому что они видят эту иронию, с другой стороны, просто свое ментальное здоровье сохранить в этой ситуации.
Ну, для того, чтобы сохранять ментальное здоровье, нужно, да, к кукухе как-то относиться определенным образом, потому что дальше новости про Рамзана Ахматовича Кадырова, который в этот раз все-таки без Тесл обошлось, но все-таки про автомобили, но без Тесл обходится.
Напомним, что он тут заявлял когда-то, несколько недель назад, что он, что ему Илон Маск подарил, как это, Сайбертрак?
Сайбертраки, да.
Да, а он туда приставил автомат и отправил в российскую армию, чтобы она использовала его на войне с Украиной. Но потом оказалось, что
Маск ничего не передавал, конечно же, один Сайбертрак отключили даже нам специально, а остальные непонятно, куда, где они.
Но вот, видимо, Рамзану Ахматовичу понравился этот жест с подарком, в подарок автомобиль, который там еще автомат, и он решил, что не раз зарубежные автомобили, не получается по-нормальному дарить и использовать на фронте, должны быть отечественные, и не один, а сразу
100. Сотню.
100. Вот эти машины вы видите на экране, их производят якобы, вот я не знаю, не видел других подтверждений, якобы их производят в Чечне, они называются джихад-машины, их прозвали джихад-машины, собираются на базе автомобиля «Соболь» и «Садко». Производство запустили в 2024 году. Вот производство в Чечне автомобилей, веришь в это?
Не знаю, сложно в это представить, но вот такой широкий жест. Это у него тоже сегодня какие-то дни рождения страны. Вот у него
это не сегодня, это накануне.
5 октября, да, 5 октября у него день рождения. Дню рождения вот он передал эти машины в выходные. Ну, вот как-то решил, что эти джихад-машины.
Самое интересное в этой новости для меня в том, что эту технику будут распределять на войне члены Общероссийского народного фронта за Россию. Я предполагаю, что будет примерно так. Этот автомобиль, там, не знаю, в такую бригаду, этот автомобиль в такую бригаду, этот, пожалуйста, мне на задний двор, этот вот моему товарищу, этот снова и так далее. Мы же видели, не одна новость была, когда какие-то группы людей, компании, политики, общественники из разных регионов отправляют гуманитарную помощь российским военным, автомобили, а тут раз и что-то забрал себе, вписал на жену, и так далее. В общем, никуда от этого не деться. Джихад-мобили тоже будет, видимо, где-то на заднем дворе у каких-нибудь военных.
Да, ну, это новости, конечно же, которые приходят из Чечни, тут с автомобилями еще и связанные. Но это, что ж, это Кадыров, это его. Но как ты думаешь, мы еще одну обсудим? Это то, о чем говорили вчера Александр Плющев и Дмитрий Быков. Посмотрите их эфир, очень интересный, очень классный. Про лингвистическую экспертизу, которая не нашла призывов к насилию в словах депутата от «Единой России». А что же он говорил? Он призывал всего лишь убивать тех, кто критикует чиновников. Ну, конечно, никаких призывов.
Давай послушаем коротко. Напомним вам, это было давно, но вот что он сказал. На экране Армен Мнацакян.
Всем также работать, двигаться вперед, потому что, еще раз говорю, мы живем в непростое время, и, как Михаил говорил, и мы говорим, и наш президент только делами будем доказывать. И, прошу прощения за слово, убивать тех, кто нас не хочет видеть или любить. Это самое главное.
Вот убивать тех, кто не хочет нас видеть или любить еще. Вот мне очень нравится. Вот те, кто не хотят любить. Вот это принуждение к любви. Это насилие самое настоящее абсолютно. Вот, убивать.
Я сразу же вспомнил кадры из фильма «Заводной апельсин», где глаза так открывали, чтобы ты видел, и потом еще и мозги промывают, чтобы еще и любил, да, ничего не помнил.
Ну вот, пожалуйста, никаких призывов к насилию здесь. Лингвистическая экспертиза здесь никакой деструктурологии и не пахнет. Ну, конечно, не то, что в спектакле, антитеррористическом спектакле Жени Беркович, конечно, и Светы Петричук. Там деструктурология сплошная. А вот здесь убивать. Убивать тех, кто нас не хочет любить. Ничего страшного.
Ну, наверное, последнее я скажу по этой теме. В «Кукухе» мы вам показали это видео еще раз Арменом Нацакяном, но чтобы вы лишний раз ну, как-то посмотрели на его лицо, чтобы вы о нем не забывали, потому что, ну, вот человек, который призывает убивать людей, с ним нужно быть в два раза как-то внимательнее, следить за тем, что он говорит и делает, и на будущее просто, ну, как-то...
Когда помнить.
Вы... Да, помнить. Такие вещи. Время поменяется, власть поменяется, ну, в общем, будем потом по-другому, видимо, будут другие люди, которые к власти придут, разговаривать, и посмотрим, что из этого получится. Все, на этом мы завершаем «Кукуху», вернемся в эфир через несколько секунд.
Мы начали наш эфир сегодня с воспоминания о том, что происходило год назад в 6:29 утра, когда Хамас напал на Израиль, и война, которая продолжается, нападения, которые продолжаются, ракетные атаки, которые продолжаются, все это происходит на протяжении всего года, и даже в чате и патроны нас несколько поправили, потому что название оповещения сигнала тревоги ЦВАДО, неправильно мы произнесли, и ЦАФАР называется одна из систем оповещения. Вот мы исправляемся, потому что мы должны исправиться, ведь с нами на связи ведущий телеграм-канала Коля Ходашот Михаил Гуревич. Михаил, здравствуйте.
Доброе утро.
Привет, ребят. Да, ЦВАДОМ.
А, да, еще это. Спасибо, ЦВАДОМ. Но надо запомнить, потому что особенно если она будет в Украине, и вообще, поскольку она используется в Израиле, вот будем теперь
да, правильно произносить. Да, судя по тому, что заявил Михаил Бродский, наш посол, что она уже в Украине поставлена, и как вопрос уже как к украинским властям, когда они ведут действия. Вот. Но у нас вышло на новый уровень теперь, это предупреждение, я думаю, вы уже об этом рассказывали, что когда вот был иранский удар, то просто... Неважно, есть у тебя приложение или нет, тебе приходит нотификация, телефон начинает звенеть и предупреждать об опасности. То есть уже даже приложение ставить не надо.
Ну, расскажите, что происходит сегодня, 7 октября, день скорби, день и гражданского героизма, и день траура. И какие траурные мероприятия происходят, что планируется сейчас, и участвуют ли там представители правительства?
Конечно, участвуют. Сегодня утром уже в 6:29 начались мероприятия вот на месте, где был фестиваль «Нова». Вот там участвовал президент. А дальше весь день у нас будет, ну, опять же, так у нас еврейское государство, демократическое, то у нас есть разные церемонии памяти, есть государственные, есть альтернативные, есть те, кто не согласен с тем, чтобы государство проводило эти церемонии, потому что 101 заложник находится в плену. Есть те, кто хочет объединить. На самом деле все как-то договорились более-менее. Но в основном все будет происходить днем в районе, то, что мы называем конверт газа, почему-то на русский так переводится. То есть вот в районе кибуцов и городков вокруг самого сектора будет выставка в аэропорте Бен-Гурион. А уже вечером начнется церемония сначала... В парке Айркон в Тель-Авиве будет минута молчания, вот, так называемая альтернативная церемония, значит, а потом уже будет показ заранее записанной государственной церемонии, ее записывали в Афакиме, но сегодня тоже в Афакиме будет, это город самый большой, куда добрались террористы, Сдерот и Афаким, Афаким чуть больше, и там будут память, будет мероприятие на месте, сейчас мы уже, наверное, все забыли об этом, но был полицейский участок в Сдероте, где окопались террористы, и там долго шли бои, потому что участок в Сдероте, полицейский, он вообще бронированный, и они вот как-то через окна, через балконы туда влезли, и, пользуясь защитой, отстреливались очень долго от наших частей. Ну и, кроме того, будет, да, вот уже вечером, вот вы показываете стену плача, показываете стены старого города, а у стены плача сегодня вечером будет представлен новый свиток Торы в память о жертвах Хамаса. Вот, так что целый день будет идти памятные мероприятия, но тут надо понимать, что, к сожалению, они прерываются. Сегодня утром была сирена, нас снова обстреливали. Уже, конечно, не то количество, которое было год назад. Напомню, что год назад там что-то 4,5, кажется, тысячи ракет Хамас выпустил в один день. То есть там что-то такое совершенно было невероятное. Вот. Сегодня у них остаются считанные ракеты, но они тоже, как это не прискорбно, пытаются отмечать этот день. Для них это праздник. Я специально слежу за прохамасовскими телеграм-каналами. Они, наоборот, такие жизнеутверждающие фотографии, какие-то лозунги, призывы. То есть вот весь год они говорят, что на них нападают, но сегодня они, наоборот, вспоминают, как они убивали евреев. Для них это такое другое.
Михаил, хочу спросить у вас о том, как за год выросли, ну, мне кажется, что выросли антисемитские настроения по всему миру, и расскажу маленькую историю. У меня много друзей в Лондоне, я какое-то время там проходил стажировку, и я вчера на выходных увидел много фотографий своих знакомых, которые вышли на пропалестинскую демонстрацию. Очень много. И для меня это в очередной раз было таким большим удивлением, потому что мы часто беседовали, я не думал, что вот какие-то мои знакомые, они вот такую позицию яркую занимают, что готовы были прийти на демонстрацию и так далее. Но здесь же мы вспоминаем исследования о том, какую роль занимает BBC в освещении конфликта, ну и так далее. Да? Вот если люди смотрят BBC преимущественно, то там такое-то большее количество людей поддерживают, выходят на пропалестинские акции и так далее. Ну, в общем, это лишь мой частный пример, мое удивление. Расскажите, чему в большей степени вы удивились в этом вопросе?
Ну, действительно, вот я знаю по США, просто я тоже смотрю, как бы, что нас пишут. 7 октября 2023 года было зафиксировано более 10 тысяч антисемитских нападений. Во всяком случае, так вчера сообщила антидефамационная лига американская. Это чуть ли не в 3 раза больше, чем в предыдущие годы. Это самый высокий уровень антисемитизма, начиная с 79 года. То есть, действительно, некий такой всплеск. Есть эта проблема, и очень многие ее чувствуют. Но оно такое двоякое чувство, потому что, с одной стороны, ты чувствуешь вот эту вот агрессивность пропалестинской улицы, а с другой стороны, ты чувствуешь молчащих людей, которые не так часто выходят на митинги, которые по разным причинам, не всегда из-за поддержки Израиля. Но и те, кто выходит на митинги, они не всегда как бы имеют в виду, что они за палестинцев. Вот. Но в любом случае есть многие люди, которые говорят: мы за вас, мы чувствуем вот это нападение, и мы видим, что настроения тоже меняются. А безусловно, то, что мы сегодня наблюдаем в кампусах, то, что мы сегодня наблюдаем на улице, это некий кризис. И я надеюсь, что для стран Европы и для США люди поймут, что это кризис их тоже, потому что люди, выходящие на эти митинги и требующие там чуть ли не смерть евреям, они с той же готовностью, с которой они жгут флаги Израиля, они жгут эти флаги страны, в которой они проводят эти мероприятия. То есть это не только ненависть к Израилю, это вообще ненависть к демократии, к цивилизации, какому-то нормальному экономическому развитию и сосуществованию. То есть это некий такой очень странный замес идей, которые, наверное, вот я тут как-то делал интервью с Вити Ваштейном, да, который прекрасный социолог, который все это анализирует. И он это очень правильно, наверное, на мой взгляд, объясняет, вот этот замес постнеоколониализма и марксизма и всего остального. И это, конечно, очень страшно, но при всем при этом, мне кажется, помните, в 68-м году тоже были такие сложные события и в Париже, и в Германии, и в США, но люди повзрослели, кто-то из них остался таким же там крайне антиимпериалистически настроенным. А кто-то повзрослел и, в общем-то, изменил свои взгляды. Ну, безусловно, что многие из тех нарративов, которые эти люди используют, они как бы странные, они, в общем, достаточно... То есть в обсуждении эти люди не могут их использовать, потому что это просто некие нарративы. То есть они не то, что они называют Израиль российской страной, страной апартеида, страной геноцида и так далее. Нет, они сначала выбирают обидные слова, ну, то есть апартеид, геноцид, там, расизм, а дальше представляют к ним Израиль. То есть это такое уравнение от обратного. То есть понятно, что Израиль должен быть всем плохим, но окей, вот мы найдем эти слова. Это грустно, это печально, но вы знаете, мы, евреи, всегда ищем что-то такое жизнеутверждающее. Так что я верю, что вот этот нарыв, который Запад сегодня наблюдает, он приведет к какому-то переосмыслению. Иначе просто Западу, ну, плохо придется. Непросто. Не только евреям, всем.
Если говорить про, вот вспоминали американский вот этот центр правозащитный, антидефамационная лига, и буквально на днях в интервью CNN министр обороны Израиля не исключил возможность нанесения ударов по ядерным объектам Ирана. И одновременно, если верить сообщениям, американцы предлагают Израилю увеличение помощи, военной помощи, всякой дипломатической помощи в обмен на ненанесение ударов по некоторым иранским объектам. Насколько вообще реалистично действительно вот это нанесение ударов по ядерным объектам и то, что Израиль, может ли он согласиться на такой вот обмен?
Да, значит, по поводу того, какие цели. Ну, к счастью, утечек по этому поводу, в отличие от вообще, в принципе, того, что происходит в Израиле, вообще все события в Израиле мы знаем из утечек заседаний правительства, узких кабинетов, широких кабинетов, причем чуть ли не в лицах, знаете, как сценарий пьесы. Вот. В данном случае, к счастью, мы пока ничего подобного не знаем, какие цели, только предполагаем. Там помимо ядерных объектов есть цели критической инфраструктуры, есть центры нефтедобычи, есть несколько портов, которые один там порт вообще ключевой, там 70% экспорта и импорта через него проходит. В общем, есть что бомбить в Иране. Учитывая, что у Ирана плохое ПВО и не самый лучший ВВС, то у Израиля есть стратегическое преимущество. А главное, что есть легитимность. У Израиля в данный момент, после того, как Иран нанес удар там из 181 баллистической ракеты, у нас есть легитимное право ответить на такую атаку. И мы сейчас выбираем, кто что будет наиболее чувствительным, что будет показательным, потому что тут такая история, при которой и оппозиция, и коалиция едины. У нас вот в этом вопросе нету разногласий, что когда один раз Иран напал в апреле, это можно было как-то не то чтобы стерпеть, а договориться, и тогда ответная атака была очень такой точечной. Мы тогда радар разбомбили в системе ПВО ядерного центра. Но второй раз, как известно, два раза – это два раза. Да? И, соответственно, на второй раз на Ближнем Востоке надо реагировать. Безусловно, идет координация и согласование с американцами. Будет этот ядерный центр, да или нет, я не знаю. Если вы меня спросите лично меня, то я скептичен в отношении удара по ядерному центру, потому что он находится в горной породе, и, в общем, ну, сложно нанести удар так, чтобы точно знать, что ты достиг результата. Есть много целей, которые на данном этапе куда более уверенно можно уничтожить, которые будут показательные, которые, в общем, будут чувствительны для режима аятолл. И главное, что для многих израильтян, и в том числе для меня важно, чтобы не пострадали граждане Ирана. Потому что с иранцами у нас очень хорошие отношения. Многие иранцы, чуть ли не половина жителей страны вообще поддерживают Израиль. 70% иранцев, как известно, против режима аятолл. Они очень скептично относятся к тем фанатикам, которые ими управляют. И поэтому, конечно, никто в Израиле не хочет, чтобы этим людям было плохо. Наоборот, если что-то и хотят, то раз уж у нас есть такая легитимная возможность, то мы должны нанести столь чувствительный, столь показательный удар, который пошатнет режим аятолл. Вот это было бы прекрасно. Каким он будет, это, я уже сказал, идет разговор за закрытыми дверьми. Напомню, что минувшей ночью и Иран, и Ливан закрыли все аэропорты до утра, да, в ожидании израильского удара. Знаете, Бармалей очень любит символизм. Им кажется, что все вокруг такие символичные, все такие вот именно в этот день, значит, магия цифр. Ничего пока не случилось, Как и ожидалось, кстати, многими в Израиле, что ничего не случится. Вот. Но случится в тот момент, когда будет Израилю удобно, когда Иран не будет это ожидать, и когда мы будем понимать, что мы сможем нанести такой удар, который будет показателен и напомнит Ирану все то, что он совершил. Потому что когда ты запускаешь 181 баллистическую ракету, ты не можешь скрываться за какими-то высокими фразами о том, как ты целился на военные объекты. Просто у тебя ракеты такие, которые все, которые целились на чувствительные объекты, были ли сбиты, или упали по пустующим, скажем так, ангарам там и так далее.
Михаил, мы уже хотели было вас отпускать, но тут пришла новость, что онлайн-вещание «Россия-1» и других каналов ВГТРК остановлено в результате хакерской атаки. Ну и вы, как эксперт программы «Точка», может быть, можете что-то сказать. Это подарок от хакеров Владимиру Путину
это,
на
видимо,
день рождения?
Это, видимо, день рождения, да. Да, это такой денерожденный пирог. Вот. Но мы видим, кстати, не первый раз, когда, в общем-то, украинские хакеры регулярно этим развлекались, и в этом отношении мы видим, что даже, опять же, символические даты, которые важны вроде в России, ведь они не могут полностью обеспечить со всем Роскомнадзором, со всеми вот этими там блокировками, они не могут полностью обеспечить работоспособность даже своих центральных телеканалов. Это забавно, конечно. Ну да, это такой подарок, такой набег. Набег на центральное российское телевидение.
Я короткую цитату и отпущу вас, Михаил. ВГТРГ подверглась беспрецедентной хакерской атаке, не работают онлайн-вещания, внутренние сервисы, даже интернета нет и телефонии. Это надолго. Слышал, что стерли все с сервера, включая резервные копии, они работают в аврале с 6 утра. Проблема, как я понял, очень серьезная, и восстановление займет очень много времени, цитирует газета.ру слова своего источника. Очень надеемся на это, извините. Михаил, спасибо.
Слушайте, одним пропагандистским источником временно будет меньше. Ну, что можно сказать?
Михаил, спасибо большое. Спасибо, что вышли к нам в эфир. И сегодня, конечно же, спасибо, что сегодня нашли время.
Спасибо, и мы в этот день повторяем никогда больше.
Никогда больше.
Никогда больше. Прощаемся с Михаилом, а мы вернемся в эфир через несколько секунд. Вчера пришли новости, или подожди, позавчера.
Позавчера сначала, да, стало об этом известно, об этом написала Ксения Ларина, а вчера уже подтверждение.
Новости о том, что погиб Эльдар Дадин. Ну вот еще раз, да, я помню, что все медиа ссылались на пост в Фейсбуке журналистки Ксении Лариной, но не было официального подтверждения. Занимались этой темой много журналистов, но с теми людьми, которые воевали бок о бок с Эльдаром Дадиным в составе ВСУ, поговорил Егор Сковорода, журналист «Медиазоны», и мы его приветствуем сейчас в эфире. Егор, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте, да. Ну, я чуть-чуть поправлю. Ага. Мы не говорили с теми, кто непосредственно воевал с Дадиным сейчас, и это тоже, почему мы очень осторожно давали и долго не давали эту новость, потому что сначала была только Ларина, которая пересказывала пересказ сослуживца, пересказывала сослуживцев, да. Мы говорили с бывшим сослуживцем тоже, который уже сам получал от тех, кто был там, информацию. Поэтому она, ну, понимаете, тоже через вторые руки, поэтому очень-очень я не готов сказать, что я понимаю там вот обстоятельства гибели сейчас Эльдара Дадина в деталях. К сожалению, пока что.
А вы, ну, будете писать про эту статью, как-то больше, в большем объеме рассказывать, что, как, не знаю, как Ильдар провел последние дни, последние недели, месяцы?
Ну, наверное, мы постараемся это сделать. Это не так просто в условиях войны, потому что, ну, это не первый россиянин, который пошел воевать за Украину и погиб, да, мы делали статьи, там был анархист Дмитрий Петров, например, мы про него делали большой текст, но, честно говоря, даже спустя время, в случае Димы Петрова могу просто рассказать, сильно много подробностей не очень появляется, потому что что-то военные коллеги просят, не хотят рассказывать и просят не указывать там, потому что это как касается текущих боевых действий до сих пор. Что-то просто сложно выяснить, потому что ушел туда, условно говоря, какой-то там отряд, какой-то несколько человек накрыло там минометами или артиллерией. Ну, все, там, да, как бы никто не выжил. Какие-то детальные сложнее узнавать вещи, но да, наверное, мы стараемся. В случае с Дадиным я довольно грустная ситуация, то, что, насколько я понимаю, это был один из первых его боевых выходов за довольно долгое время, потому что он сначала присоединился к сибирскому батальону, потом он перешел в Легион Свободы России, если я правильно понимаю, я сейчас не прочту 100%, то он как раз вот в составе Легиона был вот до последнего времени. И я знаю, что он несколько месяцев был там в тренировочных лагерях, и там почему-то не получалось поехать на фронт, и он как раз... тем, кого встречал, ну, как бы жаловался на это, да, что он сидит без дела некоторое время, там где-то там, условно говоря, под Киевом, под Полтавой, не знаю, не помню точно. Вот, и сейчас он все-таки попал на фронт, и вот в одной из первых, если не в самом первом, ну, как бы вот этих боестолкновений погиб. Да, вроде бы накрыл действительно, типа, в результате артиллерийского удара.
Егор, знаешь, я вчера готовился к нашей беседе и просматривал какие-то интервью, которые Эльдар давал, и перечитал его последнее слово в суде, ну, апелляция на 3 года, это март 2016 года, и я вот сейчас хочу процитировать небольшой кусок, и потом рассказать про то интервью, которое сделала Медиазона. «Ребята, друзья, хочу обратиться к вам, не переживайте сильно, я готов к этим 3 годам. Разве это сравнится с тем, что делает наша страна? Отрывает руки, ноги, пробивает головы, мозги. Если посмотреть фото, видео, что делает российская власть путем наших вооруженных сил, это мелочь. 3 года – это ерунда. Я не боюсь, мне здесь вообще приемлемо. Моя совесть спокойна, потому что я не молчу. Поэтому за меня не беспокойтесь, поступайте по совести, не становитесь соучастниками фашизма, не находите себе оправданий, мирно и без оружия отстаивайте свои права». Мы видели эту трансформацию, да, мнение, позиции Егора, когда он говорил «мирно и без оружия». Я помню, что для меня...
Ильдара.
О, Ильдара, извините. Да, Ильдара. Я помню, что у меня было такое ощущение некоторое проповедника, что ли, Ильдара, когда он давал комментарии после заседания судов, он был очень спокоен, и потом он меняет свою точку зрения, что единственный, по его мнению, способ остановить путинский режим – это воевать против него, отправляется в Украину. И здесь я адресую всех наших, переадресую наших зрителей, посмотреть интервью «Медиазоны», которое взял Петр Рузавин. Это видеоинтервью, где Эльдар уже в военной форме на территории Украины рассказывает, почему он так сделал. Вот для меня, я запомнил эту трансформацию, как раз перечитывая последнее слово Эльдара, за это уцепился. Что тебя... возможно, удивило за последние годы жизни Эльдара?
Ну, мне как раз кажется, не удивила эта трансформация, потому что, ну, знаешь, Эльдар как бы, вот ты назвал как-то чуть-чуть проповедником, вот мне кажется, что он очень прямой вот, был по своему характеру, он выбрал себе вот какую-то морально-этическую и идеологическую направление, и он к нему шел. Да? То есть вначале ему казалось, что нужно открыто все время выходить, не бояться и говорить то, что ты думаешь. Да, в основном они протестовали же тогда против, ну, Путина, власти и, собственно говоря, начала вмешательства там, России в Украину, Донбасс, захват Крыма. Все эти события печальные. И да, и в тюрьме Дадин также как бы прямо, несмотря на пытки и тяжелейшие условия, которые создавались в этой колонии, он не пытался как-то приспособиться, он вот прямо и немножко напролом во вред, ну как, не во вред себе, но сильно усложняя себе жизнь, да, вот отстаивал какие-то свои убеждения, и они, мне кажется, были именно скорее в том, типа, что такое хорошо, а что такое плохо. А мирный протест или не мирный протест, мне кажется, это все-таки немножко обстоятельство времени и в его понимании. И, ну, мне кажется, я понимаю, что когда идет война, когда в России настолько тотальные какие-то репрессии, а ты вот, ты очень прямой, и тебе очень хочется, ну, что-то делать. То есть, мне кажется, для Дадина бездействие какое-то было очень тяжелым. А все, что он мог делать в России в рамках каких-то, не знаю, мирных протестов, ну, снова сесть. Только на этот раз не на 3 года, а на 10. Сейчас сроки двузначные очень часто, да, там, ну, или хотя бы на 6, на 7 минимум, да, то есть и... Он увидел такую возможность бороться с режимом в рядах ВСУ.
Ну, сегодня,
да.
сегодня не только день нападения Хамас на Израиль, не только множество таких памятных трагических дат, но и сегодня день убийства одного из, наверное, одной из самых известных журналисток и самых символических журналисток России и, наверное, того самого первой части путинского режима, которая была убита в подъезде собственного дома. Это, в общем, человек,
Анна Политковская.
Анна Политковская, угу. Человек, который ну, олицетворял борьбу, в общем-то, с режимом в том числе и с тем самым, и с Кадыровым тоже, с кадыровским кланом, в том числе ее статьи «Центровой из Центароя». Это, наверное, главное описание того, кто такой Кадыров-младший. И вот сегодня, это, в этот сегодняшний день как раз невозможно об этом тоже не думать. И, соответственно, ее я ее представляю как образ некий, как образ, как символ той журналистики, которая есть сейчас.
Но... Да, нет, я извини, Егор, я просто мы делимся своими какими-то впечатлениями и так далее. Я помню, что когда я в первый раз пришел в редакцию «Новой газеты», то меня первым же делом повели в кабинет Анны Политковской, где вот это вот место не занято и так далее. Это первое, что мне показали в редакции «Новой газеты». Я в этот момент, ну, то есть еще раз убедился и больше прочувствовал то, какое наследие, влияние было, наследие она оставила, влияние у нее было, и насколько она важна была и для редакции, и в целом для очень многих людей, которые были, ну так, в орбите, что ли, редакции «Новой газеты». Вот.
Да, это просто наше соображение.
Да,
но...
потому что мы поделились, если у тебя есть что сказать, скажи.
Да, я все надеюсь, что мы когда-нибудь, я как медиазона, я все про суды, как бы, мне очень хочется, чтобы когда-нибудь мы, собственно, убийство Политковской до конца будет расследовано, и мы все-таки увидим в суде заказчиков и более полную цепочку организаторов и исполнителей, чем мы видели сейчас. Им будет интересно, надеюсь.
И будем надеяться, что медиазона будет это освещать. Как всегда, медиазона освещает все важнейшие процессы.
Спасибо. Егор, прощаемся с тобой.
Спасибо.
Все, счастливо.
Все, пока.
И вернемся через несколько секунд.
Угу. С нами на связи главный редактор «Новой газеты Европы» Кирилл Мартынов. Кирилл, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Ну, мы хотим продолжить, на самом деле, спрашивать и у вас тоже про Анну Политковскую. Вот вы, наверное, кусочек нашего обсуждения слышали. Скажите, для вас какое место занимает Анна Политковская, ее наследие в профессии, в карьере, в жизни?
Ну, наверное, надо сказать, что завтра будет вручаться очередная премия международной имени Политковской. Мы пока не знаем, кто будет получать. Перенесли с 7 октября на 8 из-за годовщины трагических событий в Израиле. И я думаю, по этой же причине и в Гамбурге тоже мероприятия, связанные с памятью Политковской, там открывается ее площадь, тоже их назначили на 10 октября, вот на этой неделе, через несколько дней. Я думаю, что я присутствовал при нескольких разговорах, которые буквально в редакции «Новой газеты» строились по линии, ну, как бы, что бы сказала Анна Степановна в этой ситуации. И эти разговоры часто возникали, когда, ну, под давлением властей мы обсуждали, там, возможен ли какой-то компромисс или там, надо ли отказаться от какой-то публикации. И очень часто именно ссылка на ее имя она становилась таким серьезным аргументом, что мы себе там тот или иной компромисс позволить в очередной раз не можем. И, конечно, она была одна из тех людей, которые, в общем, к сожалению, предсказали будущее, в котором мы живем. Та агрессия, те войны, которые вела Российская Федерация, они превратились вот в нынешнюю катастрофу. Я помню, что многие из тех авторов, которые, ну, были ее современниками в начале нулевых, они ее критиковали как человека, не склонного к компромиссам и слишком сгущающим краски. Вот выходит, что, к сожалению, она была права, а не они, не те, кто говорил, что не все так плохо, не все так однозначно.
Кажется, что сейчас абсолютно на ровно противоположной стороне вообще и журналистики, и ценностей человеческих, и всего от Анны Политковской находятся Z-военкоры. Просто 180 градусов разворот абсолютный. Но, тем не менее, мы последние дни наблюдаем, все-таки хочется про это сказать, историю с Егором Гузенко, который известен как Z-военкор 13-й, вот его автор телеграм-канала 13-й, его задержали, и он записал сначала видеообращение после задержания, было видео задержания, такого жесткого достаточно задержания его на празднике, на каком-то мероприятии в его родном городе, но при этом он в своем видеообращении из СИЗО, он стал говорить о том, что приходите, приходите вот все сюда, Егор находится там-то, вот все приходите, и никто не пришел, ничего не произошло. Вот это вот как раз его обращение, ну, можем даже послушать немножко. Ну.
Коротко. Вот Егор находится в ОВД города Новопавловска. Я впервые приехал домой, и вот так меня встретил родной город.
Вот Егор находится здесь, приходите и так далее. Но это напоминает абсолютно историю, вот когда пришли за теми, я промолчал, потом пришли за мной, некому было заступиться. Сейчас военкоры, это уже за ними пришли, и это уже такая же опасность, как Пригожин для российской власти?
Ну, по-моему, этот персонаж, он был непосредственно связан с Пригожиным, и, возможно, у него, ну, наверняка у него есть какие-то реальные грехи, с одной стороны, криминального характера за ним, а с другой стороны, понятно, что таких персонажей могут преследовать еще и за то, что они вот были недостаточно лояльны и поверили в то, что Пригожин это какая-то серьезная ставка. И это один из его таких соратников, людей, которые его активно продвигал. Мне кажется, здесь системная проблема есть. Мы можем себе представить, что десятки, может быть, сотни людей, которые связаны с войной, которые находятся на оккупированных территориях, они на самом деле либо имеют криминальное прошлое, либо совершают какие-то преступления прямо сейчас. Затем они возвращаются в свои родные города. И далеко не все из них, конечно, сталкиваются вот с таким задержанием и потом пишут видеообращение. Многие чувствуют себя вполне спокойно. А структурная проблема заключается в том, что те силовики, полицейские, которые должны бороться с преступностью, они находятся в России в очень двусмысленной ситуации, потому что их клиенты, люди, которых они сажали за реальные преступления, они сейчас герои войны, они получают большие деньги, часто они вооружены, часто они готовы на такое встречное насилие. И я думаю, что вот самое интересное здесь – это, ну, психология такого российского силовика, который не участвовал в политических репрессиях, или там это не его главная работа, который действительно боролся с преступностью. Как сейчас выглядит эта картина мира, которая войной Путиным создано для тех людей, которые вот персонажи вроде Гузенко должны задерживать за, по всей видимости, какие-то реальные преступления. Кажется, здесь такой второй фронт до некоторой степени открыт. Противостояние между, ну, фактически боевиками, наемниками и силовиками по всей территории России.
К еще одной очень важной истории. Замдиректор ФСБ Сергей Королев, как выяснилось, отправляет своих детей учиться в престижные школы в Европе. Вот, например, там дети его учились в Лондоне, в английской школе Pilgrim Course, ну и так далее, и так далее. То есть мы видим, насколько они, эти люди, которые
призывающие
говорят...
Призывающие всех, да, уничтожать на Западе.
Ну, уничтожать, вводить санкции. Ну, в общем, да, каким-то образом они расчеловечивают жителей других стран, сами в эти страны отправляют своих детей. Вот, в общем, какой-то цинизм. В очередной раз мы стали свидетельством его. А что вы думаете по этому поводу? И каким образом, как вы думаете, информация, которая стала известна о детях Сергея Королева, отразится на самом Королеве?
Ну, Королёву, наверное, спасибо не скажут, потому что Ясно, что диктатура взяла курс на эту так называемую национализацию элит. Все должны сидеть дома, хранить деньги дома, детей держать дома. Соответственно, так, чтобы вся российская элита была на крючке войны, на крючке такой тотальной лояльности к любым, к любой дури, по большому счету, которую совершают российские власти. А с другой стороны, ну, не все могут себе позволить, как Путин, держать своих детей под присмотром, значит, этих самых агентов ФСО и нанимать туда учителей английского языка, языка из ЮАР. И вот каждый крутится как может. А вот Королев, он, в общем, как и многие другие представители российской элиты, он, конечно, хотел для своих детей лучшее будущее, а лучшее будущее по-прежнему связано с хорошим образованием. А хорошее образование, как вот так вышло, не в МГИМО дают, а в каких-то элитных школах в Англии и в топовых европейских университетах. Поэтому я думаю, что ну, если будет какая-то в России нормализация, хотя бы частичная, если война закончится, даже при сохранении диктатуры, мы увидим еще много желающих все-таки как-то переправить своих детей там, где они могут нормально учиться, и там, где не нужно трястись за их безопасность внутри, внутри России, где вот опять же такие персонажи, как Гузенко, будут бродить в этом диком поле.
Он смог это сделать благодаря тому, что была ошибка в написании фамилии. Ну, ошибка или намеренно неправильно была написана фамилия. Вот, например, Кирилл Мартынов, наверное, тоже можно через I написать, можно через Y написать. Ну, Филипенко через PH или через F.
Или
можно
через
разные.
С одной P.
С одной P тоже, но это уже другой Филипенко. Но вот эта практика использования ошибок или намеренное внесение этих ошибок, можно ли вообще проследить, насколько она распространена для обхода санкционных ограничений?
Ну, против санкций же работают лучшие такие предпринимательско-чекистские умы Российской Федерации. Поэтому, разумеется, мы, я думаю, что за эти годы выстроено огромное количество разных схем и с такими ошибками, но фактически подделкой документов, когда документы принципиально да, выдаются на имя как бы не совсем того человека, кем ты на самом деле являешься, так и вообще различные, различные такие предпринимательские схемы, как хранить и управлять своими капиталами, не только своими детьми, в условиях санкционных ограничений. Я думаю, что это большой интересный бизнес, и, наверное, в России есть даже специальные люди, которые такие услуги предоставляют. Вот хочешь обойти санкции, мы можем тебе помочь с не совсем точными документами.
Ну, вот следующий, кто тоже пользовался не совсем точными документами, это агент ГРУ Пабло Гонсалес, который Павел Рубцов вообще-то по российскому паспорту, и он, оказывается, следил за Алексеем Навальным, вот даже селфи с ним делал. Он представлялся журналистом баскского издания, у него даже были некие статьи.
Ну, да-да-да, в смысле, здесь самое важное, что он был обменен вот в этой партии, в новой партии, да, где был убийца...
Красиков.
Красиков, ну и другие люди, да, и вот, значит, вместе с ними приехал вот этот вот якобы Пабло Гонсалес в Россию вернулся.
Который, да, Павел Рубцов в действительности. И он вообще следил за российской оппозицией, втирался в доверие к российской оппозиции, следил за Жанной Немцовой, благодаря тому, что публиковал вот такие вот фотографии с ней, с Алексеем Навальным, как-то еще кому-то втирался в доверие. Вот подобная ситуация, подобные люди, которые, в общем, внедряются каким-то образом в российскую оппозицию, может ли как-то оппозиция себя обезопасить в этом смысле? Может ли себя защитить от проникновения вот таких вот сотрудников российских спецслужб? И влияет ли это на отношение к российской оппозиции в мире?
Наверное, самой хорошей тактикой была бы полная открытость, когда ты, ну как-то вот Лев Пономарев мне сказал давно еще, что он не занимается конспирацией там с 1976 года. Но понятно, что в наших условиях, когда российские власти объявляют в том числе журналистику, не только политический активизм, преступлением, такой полной открытости представить себе довольно трудно. И тем самым, на самом деле, вот из-за этих шпионских страстей, из-за конспирации, в которой мы, ну, многие из нас участвуют, если у тебя нежелательная организация, например, то понятно, что, в общем, многие вещи, которые происходят внутри этой организации, лучше не передавать публике, потому что эта информация станет доступна российским властям. Так вот, в этих условиях, мне кажется, люди типа Гонсалеса Рубцова, они, к сожалению, себя очень комфортно и хорошо чувствуют. И на самом деле эта история тревожная, потому что мы видим, что российские спецслужбы достаточно неплохо работают. Они имеют многолетних, достаточно успешных агентов. Спасибо польским правоохранительным органам, которые Рубцова задержали. И, в общем, тот факт, что его обменяли потом, как в этой порции шпионов, показывает, что, ну, вот вся история состоялась. Мы об этом тоже писали, еще когда не было известно про то, что он и за Навальным тоже следовал. Но в целом это показывает, что то есть ситуации, когда у тебя остаются какие-то контакты в России, и ты вынужден их скрывать от российских властей, ну вот открытости нету, а следовательно шпиономания и как бы возможности для инфильтрации оппозиционных структур, она процветает и чувствует себя очень хорошо. Никакого рецепта здесь нету, потому что если мы начнем постоянно искать вокруг себя шпионов, то понятно, что это просто превратится в паранойю, и в итоге это единственное, чем мы будем заниматься.
Ну, а можно ли оценить, что это успешное ведение, скажем так, войны со стороны российских спецслужб, включая там кибератаки, включая всякие информационные атаки и прочее? Ну, это такие гибридные формы ведения войны, в том числе и с российской оппозицией. Можно ли говорить, что они в этом очень успешны?
Они становятся все более успешными, они учатся, и, в общем, у них многое получается, и даже то состояние, в котором сейчас находится российская политэмиграция, я думаю, что это, ну, по крайней мере, частично все-таки успех российских спецслужб. Если мы вспомним, откуда взялась информация про Невзлина, кто был информатором и что случилось потом с тем человеком, который непосредственно информацию передавал, по всей видимости, да, сотрудником ФСБ, либо бывшим сотрудником, который сейчас находится в России, если он в живых остался, вот, то это, в общем, довольно, довольно серьезно показывает, что так же, как российская армия, к сожалению, учится в течение всех этих лет и меняет тактику, и становится более такой адаптивной к той войне, которую она ведет, также российские спецслужбы тоже учатся, по всей видимости, и учатся, к сожалению, на конкретных судьбах людей.
Ну и касательно российской оппозиции, я бы даже, может быть, предложила с Кириллом Мартыновым посмотреть одну минутку интервью давай. Саши Плющева с Любовью Соболь, которая в 17:00 сегодня выйдет на канале. Ну вот, предлагаю прямо вот посмотреть одна минута из этого интервью.
Я написала у себя в Твиттере, оказалось, я не знала большую часть из этой истории. Сейчас, когда все это начало снова кипеть в Твиттере, я увидела и задала прямые вопросы Максиму Кацу, который от них бегает. Он пустит вырезки с Comedy Club, делает что-то еще. Прямые вопросы Максиму Кацу. Последние выборы, в которых он участвовал в личном качестве. Это были последние выборы, когда он лично баллотировался. Он занял, его допустили, это был 2014 год, Московская городская дума. Его, в отличие от других самовыдвиженцев, допустили на выборы. Он там занял третье место, с треском проиграл. Других самовыдвиженцев тогда не допустили. Например, Ольгу Романову, которая собрала подписи тогда, не допустили до выборов. И вы знаете, как, что это мэрия решает, да, допускать, не допускать. Максима допустили. Отдельный вопрос, как, на каких условиях и почему. Он сделал три махинации, причем которые тянут на уголовку.
Кирилл, мы все будем смотреть в 17 часов это интервью, это только маленький отрывок. Но в целом все, что происходит, это вообще полный провал российской оппозиции. Все, дальше только зарубежный, с чистого листа, зарубежный, да.
Ну, мы скоро увидим, является ли это полным провалом. Очевидно, что можно сказать, что это такая, ну, такой шаг к большей чистоте и прозрачности. Хотя вот эта логика о том, что мы должны друг другу вспомнить все, что было в 2014 году, все, что было в 1999 году, ну и дальше по списку, она мне не кажется чрезвычайно плодотворной. И, на мой взгляд, она в целом свидетельствует о том, что российская политэмиграция чувствует свое бессилие на третьем году войны, не в состоянии, ну, как бы добиться тех изменений, которые мы хотели бы, да, там, прекращения войны и какого-то возвращения к нормальной, более справедливой для наших сограждан жизни. Вот, поскольку этого не получается сделать, диктатура на сегодняшний день сильнее, то нужно найти какого-нибудь посильного врага. Там список достаточно длинный этих посильных врагов, вот, в отношении которых можно вот вспоминать, что плохого кто сделал там 10 лет назад и дальше по списку. При этом, ну, мне кажется, вот конкретно Соболь, она взяла такой, действительно, она сделала такой шаг как раз к большей открытости. Она начала много рассказывать, ну, она рассказала, что ее канал, когда она работала на Навальный Лайф, финансировался Невзлиным, по крайней мере, частично, ну и так далее, да. То есть она как раз старается в этой ситуации рассказать как бы всю правду, как она ей представляется. Это, в общем, тактика, может быть, не самая эффективная, не самая полезная в нынешних условиях, но она вызывает уважение.
Как любит повторять Юлия Латынина, важна не сама ошибка, а реакция на ошибку. И вот в случае Соболь, ну, в смысле, не, назовем это ошибка в кавычках возьмем, но Соболь отреагировала на эту ситуацию и рассказала, как дела были. Последнее, что хочу сказать, Кирилл, я, как в нашей редакции, как самый большой поклонник подкастов, хочу сказать спасибо вашей команде за подкаст «Успеть на переход». В прошлом году он был сделан в тот момент, когда Госдума еще пока обсуждала, а потом приняла трансфобный закон. И мне кажется, что это, ну, во-первых, это единственный подкаст в России, полностью посвященный жизни транслюдей, трансперсон, но, во-вторых, это просто на пальцах его авторки объясняют, каково это, мы слышим голоса разных людей, которые до сих пор живут в России, ну, в прошлом году еще жили, на момент выхода подкаста и так далее. В общем, спасибо огромное за то, что ваша команда обратила на эту тему внимание и сделала этот подкаст очень понятным для тех людей, которые вообще не сталкивались с трансперсонами в своей жизни. Слушайте, в общем, я призываю зрителей, послушайте, если у вас будет время, и вам эта тема интересна, и вы хотите разобраться в ней.
И читайте новую газету «Европа». Угу. Еще. Спасибо большое,
Кирилл. Спасибо большое.
Спасибо.
Все?
Да, и на этом мы еще раз хотим напомнить, что в 17 часов сегодня выйдет интервью Александра Плющева с Любовью Соболь. Я с нетерпением жду. Очень интересно послушать, что там, что говорит Любовь Соболь и вообще, каким образом развивается ее отношение к происходящему и как это будет сказываться на всем, что происходит в оппозиции.
В начале нашей программы мы показывали вам мерч, сделаем это и в конце программы. Напоминаем, что в магазинах, в русском магазине и зарубежном магазине появились новые товары. Вот с таким мерчом он хэллоуинский, октябрьский, «Воем на Луну» вместе с Сашей Плющевым.
Но этот супер новый мерч, но есть еще те изображения, футболки и кружки, и сумки, с которыми мы были вчера, это тоже все есть в магазинах и для рублевых карт, и для иностранных.
Знаешь,
карт.
Что я понял? Вот со снеговиком это как бы светлая сторона, а с волком как темная сторона силы.
Но это разные стороны Александра Плющева, может быть. Но пока мы еще предлагаю посмотреть на карту, чтобы посмотреть, с каких сторон света вы смотрите Breakfast Show. Спасибо. 1031 человек написали свои города, 345 городов. Спасибо огромное, что вы пишете, откуда вы нас смотрите. Спасибо большое. Вот, как всегда, и Малага даже есть, и, как всегда, Израиль светится довольно-таки ярко. Спасибо большое, что смотрите нас из Израиля, даже если мы неправильно что-то произносим, будем исправляться. Спасибо вам большое. И спасибо за лайки, которые вы тоже успеете сейчас поставить.
На этом мы прощаемся с вами на 4 дня, увидимся в субботу в 9:00 в эфире Breakfast Show Weekend. Завтра встречайте Сашу Плющева, Александра Филипенко
и Максим Поляков.
Пока.
Пока.